Хорошо, сейчас начнем. Значит, мы будем сегодня изучать то, что было в тот раз. Тора так устроена, что к ней как приближаешься витками. Витками. Первый виток, он еще отдален от материала. Потом ближе, ближе, ближе. Вот по мере повторения человек все больше и больше, так сказать, приближается к тому, что на самом деле сказано. Так вот мы сегодня попробуем сделать это приземление на каком-то уровне. Значит, речь шла на последних двух занятиях о Далат и Сойдес, о четырех основаниях, о четырех элементах мира. Назывались имена Рух, Эйш, Маем, Офр. Значит, как бы ветер, вода, огонь и земля, воздух, да. Но это, естественно, не те физические концепции, которые перед нами, а это в каком-то смысле. Не надо понимать это ни в коем случае буквально. А это обозначение четырех основных элементов, четырех основных сил, из которых все получилось. Комбинация этих четырех сил привела к тому, что сейчас перед нами и тот мир, в котором мы живем. В мире существует причинно-следственная связь. Это означает, что каждое событие, оно не случайно, а является комбинацией определенных факторов, из которых складывается результирующее, и проявлением этого результирующего является это событие. Я сейчас приведу выдержку из Райвит. Это один из видных Макуболем, который жил много веков назад, современник Рамбама. Он пишет следующее. Вещь известная, что все случающееся с человеком, малое или большое, передал Создатель в руки Мазалот. Мазалот – это Мазал. Это во множественном числе. Мазалот. Но наделил его разумом, позволяющим отойти от Мазал. Это сила, данная человеку, чтобы он склонялся к Тоев или к Ра. Это вот часть того, что Райвиц сказал. Что, о чем он говорит? Все случающееся с человеком, малое или большое, абсолютно все, он имеет в виду, передал Создателю, то есть в этом была воля Всевышнего, в руки Мазалот. Что такое Мазал? Значит, это определенные силы, которые есть в творении, в корнях творения. И вот они, так сказать, участвуют в событиях. В любых событиях, и в малых, и больших. Их расстановка, их соотношение определяет то, что происходит. С человеком в частности, как пишет Райвит. Дальше у человека есть такая сила разум, сейхл, которая позволяет манипулировать как-то и включать как бы свою собственную волю уже в это событие, что тоже фактор. Дальше, ну, понятно, что эти мазалоты, они влияют не на только на творение, но и на человека, потому что человек тоже часть творения. Внутренний мир человека тоже подвержен вот этим силам созданным. И от них зависит. От чего зависят эти силы? Этим золот. Значит, вот в основе всего лежат эти четыре элемента. И их комбинация, она создает творение, внешнее и внутреннее. Я имею в виду сейчас внешнее творение человек. И, значит, возникает вот то, что происходит. В чем эти два мира, внешний мир и сам человек, они связаны между собой, очень тесно связаны. В чем определяющим здесь является сам человек. То, что у него внутри, это комбинация этих четырех исоидес, четырех элементов, которые определяют его внутреннюю природу, его кайхот внутренний. Его кайхот – это как мазалот эти в природе, в мире. Вот эти его кайхот, которые исходят из этих четырех оснований, они определяют его внутренний мир, и он уже создает внешний мир. То, что с человеком происходит, те законы, по которым он живет, есть прямое следствие его внутреннего состояния. Связь эта не однозначная, не прямолинейная. Некоторые упрощают в этом месте все творение, сводят его к арифметике. Совсем не обязательно все, что случается с человеком, определяется именно вот этой его внутренней природой. Могут действовать другие факторы тоже. Но один из главных факторов, самый главный, это вот то, что с человеком происходит, то вот у него внутри есть. Поэтому на самом деле жизнь человека зависит от того, что у него внутри. И жизнь – это вот цепочка событий, конкретные события, которые с ним происходят в повседневности. Они не случайны. Причинно-следственная связь зависит от кайхот, от мазалот, от этих, в конечном счете, от этих далт и соидес. Каждое событие – это локальное, нечто локальное, что-то конкретно произошло. Но поскольку у всего есть вот это общее основание, эти далты совес, то очевидным образом все события, они подчиняются вот этому, этой общей тенденции, а именно, как человек соотнесен с этими далты совес, которые в нем. И от этого соотношения будет зависеть общая направленность событий. Хотя события разные, случаются разные, но есть общая направленность. Движется в этом направлении. Это впрямую зависит от того, какое место в жизни человека занимают эти далты судес, насколько они, так сказать, подняли голову. Это на самом деле соотношение между его гуф и нешомой. Гуф, и имеется в виду не только материальный гуф, а его духовный гуф, что ли, они впрямую есть постройка этих далат и соидес. Нешома, она из другого мира. У нее другое происхождение. С другой стороны, у нее есть одежда. Лвуш. Может нешома прийти в гуф без лвуш, без одежды. И лвуш – это двейкут. Между гуф и нешама. И она, этот лвуш, этот двейкут, одежда эта, она тоже, значит, подчинена, связана с этими далат и соидес. И через нее есть воздействие на нешама. Если эти далат и соидес, они ведут себя скромно, не властвует над человеком полностью, тогда открывается путь, как говорилось на первом занятии, в Ганейден. Ганейден – это освобождение от их далты суидас, от их власти. Четыре реки, про которые шла речь, это вот есть символ этих далты суидас, это вот множественность, это гуф. А в самом Ганейден – это одна только река уже. Там нет этой множественности. Это символ действия Нешомы уже. У нее другая природа. Она сама по себе не подчиняет им Далты Сойдас, только лишь через одежду свою. И отражением этого то, что в Ганейден одна река, а по выходе из Ганейдена уже четыре. Если человек не встал на этот путь, на путь Тешувы и изучения Торы, который ведет в Ганейден, что какая Тешува, какая Тора, про это подробно говорилось, я сейчас не буду повторять. Но если он не встал на этот путь, а погружается в эту материальную природу, становится больше и больше зависим от этих далт и сойдес, тогда наступает уже другой процесс. Вот про этот процесс говорилось подробно в тот раз, и мы сейчас на этом задержимся, раскроем те идеи, которые были, с которыми встретились в тот раз. Если человек погружается в свою материальную природу, иными словами, далты суидас, они правят над ними. Это может быть в разных формах, либо в форме погони за деньгами, либо еще в какой-то форме, там, в смысле еды, то, все, пятое, десятое, много разных форм. Но в конечном счете вот эти далты суидас, они берут верх в той или иной форме. И тогда в этот момент так устроено, что ситра ахра, коэхра, имеет власть над человеком больше, чем до этого. Он доминирует. Что коэхра, его как бы дом, это материальность. Если дать туда вход, открыть вход, он туда и пойдет, в этот дом. И поскольку он туда придет, ну, кидуши, не захочется быть с ним рядом, так устроено тоже. Она уйдет из дома. Не полностью, что человек умрет, но в значительной степени, что мы называем, так сказать, физической смертью, извиняюсь, духовной смертью. И, ну, а, так сказать, физически человек не умер, он живет, он ходит там, на работу ходит, на всякие увеселительные места, и живет, активность проявляет. Но это жизнь уже другого типа. И вот такая жизнь, она называется горькой. От чего это горечь? Это горечь от того, что внутренняя часть человека, его внутреннее тело, она покрылась тумой. Погружение в далты суидас приводит к тому, что коэхра приходит в человека, и это вот его внутренняя природа, она погружается в эту оболочку, как бы плесень, что ли. Это создает горькое ощущение жизни. Человеку кажется, что события, которые с ним происходят, горькие. Это верно, что внешнее зависит от внутреннего. Но истинная причина в том, что его рим, его подкрытый этой частью, этой плесенью. И вот эта концепция ее приводит, для ее подтверждения приводит Зоэр, пасук из Шмот, Хумиш Шмот, который говорит: «И поработили египтяне сынов Израилевых тяжкой работой». Ну, мы понимаем, что когда работа тяжкая, человек уже не до высоких материй, он погружается в этот материальный мир. И следующий пасук говорит, следующий пасук говорит: «И делает жизнь, и сделали жизнь их горькою, трудом тяжелым, над глиной, кирпичами, всяким трудом в поле, всякую работу, которую ждали их с жестокостью». Здесь вот возникает эта концепция горькой жизни, которая из-за тяжелой работы, но кто поработили? Египтяне. Египтяне – это Паро. Что такое Паро? Это представитель Коэхра. Это особый представитель Коэхра. Что есть частные, локальные проявления этого существа, а есть как бы общее, корень этого. Вот Паро, он представляет себе не частное проявление, а корень. Это непосредственно заложено в его имени. Пэйрэйш Айн Хэй. Крайние буквы этого имени образуют отдельное слово П, что означает род. А две средние буквы – это Ра, что очевидным образом представляет собой Коэхра. Так вот, имя Паро указывает на комбинацию этих двух сил – П-Ра. В чем смысл этой комбинации? Ведь у человека могут быть разные части, разные, другие волим тоже. Ухо может быть, или рука, или там печень. Но для обозначения Паро выбран именно Пэ-Ра, род. В чем специфика? У человека есть три уровня. Разум, махшова, махшава, мысль, дибур, речь, и майса, действие. Мысль, речь и действие. Мысль, она спрятана, реализуется она в слове, выражается в слове. Слово – это как бы одежда для мысли. Но слово, чтобы получить завершение, оно переходит в действие уже. Человек не просто говорит, но и действует. Действие уже – одежда для слова. Получается действие – одежда для слова, и слово – одежда для мысли. Вот так происходит раскрытие того, что внутри. И мы видим, что здесь слово, и здесь есть элемент промежуточный между тем, что вот находится внутри в мысли, и тем, что выходит наружу в действие. Слово – это выход мысли вовне, который создает уже действие. А действие – это и есть та жизнь, в которой мы живем. Символ жизни нашей – это действие. Причем это здесь, я говорю, не о буквальном понимании, а о концепции. Например, человек так устроен, что он все время думает, изучает, скажем, Тору, предположим. Это и есть его жизнь. А он думает. Но это его жизнь, это и есть его действие. Мысль, то, что он думает, это и есть его действие, так он живет. Это концепция. Так вот, мойх, п и яд, мозг, рот и рука – это вот физические компоненты, физические звенья, вот эти цепи, состоящие из трех элементов. И роль п в этом случае такая, что она является корнем для действия, корнем для нашей жизни, для той реальности, в которой мы функционируем. Это корень. Корень определяет то, что происходит. Поэтому, кстати, в скобках как называется, ложнахара, это очень страшная вера. Она разрушает человека. Почему? Потому что мы имеем дело с корнем. Если есть соприкосновение с ра, должен ра, ра. Это вещь, которая не остается безнаказанной. Ну, это такое замечание в скобках. Возвращаясь к Паро. Паро есть комбинация П-Ра. Имеется в виду, что Ра стоит в самом корне, в самом начале жизни, творение, вот этот кайхот, который есть у человека. они отравлены. Все будут отравлены, что корень отравлен. И вот мы здесь видим как раз это отражение, то, о чем мы говорим. Есть разные проявления, разные мазалот, разный кайхот. Но в основании всего эти далты сойбис. И если они отравлены ра, что можно ждать от действий? Это вот имя паро. Не конкретное какое-то действие, заставил кирпичи таскать или еще что-то. А ра в начале, в самом, в этих далты сойбис, туда оно проникло. И это делает жизнь горькой. В разных ее проявлениях. Почему? Что внутри сидит вот эта сила. И об этом говорит имя Паро. Теперь слово само горькое. Это слово мар. Мемрейш. Гематрия 240. О чем говорит эта гематрия? Значит, хахамим учат, что духовный рост человека определяется, описывается числом 72. Откуда это выводится, нас сейчас, так сказать, пусть не беспокоит, как-то они это вывели. И вот это число 72 распадается на три уровня. Ну и на каждый уровень приходится по 24. Если поделить 72 на 3, получится 24. И, соответственно, получается три числа. 24, 48 – это удвоение, и 72, когда в три раза больше. Таким образом, 24 получается как бы нижний уровень человека. Число 24 относится к его нижнему уровню. Но это и есть гематрия слова «мар» – 240. 24, 240 – это концепция та же самая. То есть в этом в числах мы видим указание на то, что приводит к этой горькой жизни, этот мар. Погружение, уход на свой нижний уровень. Это далт и содис не правят. А те два более высокие уровня, они, так сказать, в лучшем случае, где-то на втором плане, еще, может, на десятом плане, дальше. Это вот слово мар. Жизнь становится горькой. На это слово «п» теперь посмотрим по другой стороне, тоже теперь же с точки зрения гематрии. Гематрия «п» – это 85. 80 плюс 5. Если к этому числу прибавить 45, а 45 – это гематрия слова «одам», то получится число 130. 130 – это гематрия слова «синай». Получается, что П, род, связан с Синай, и здесь участвует Одом, человек. Ну, какой Одом стоял на Синае? Это Исроил, который, так сказать, был на уровне Одома Ришен, Одом Ришон. И это Матан Торы, давание Торы, это освобождение от этих Далт и Сойбис. Это уже как Ганейден. Исроил на Харсинае потерял Миса, смерть. Как Одам в Ганейден, он был бессмертен. Если бы не сделал Авейрах, хотя я видел, все бы шло по-другому. То есть мы видим отсюда, что от П можно прийти в другую сторону, в Ганейден. Все зависит от того, что влияет на этот П. Это связующее звено между мыслью и действием. Если здесь есть человек, который достоин быть в Ганейден, тогда это Синай. П приводит к Синаю. Но если это Ра, тогда получается Паро, тогда получается Далт и Содис, которые заражены этим коих Ра. Это мы видим из гематрии. дальше. На прошлом занятии, когда я говорил про слово «паро», я приводил то же самое, это «пэра», но не исходя из «пэй» и «хэй», две крайние буквы слова, а взял только «пэй», начальную букву, и представил, как оно пишется, если его произнести, «п». Тоже будет «пэхэй». Но я тогда не использовал последнюю букву этого слова. Для чего мне тогда так понадобилось? Как бы к слову «паро» можно прийти двумя путями. Либо как оно написано, с использованием «хэй» последний, либо ее проигнорировать и «пэй» первую расписать как «пэй-хэй». Получатся те же самые буквы. Вот в тот раз я использовал этот второй подход. Почему? Потому что он нужен был вот для чего. Слово «паро», если его писать без «хэй» последний, имеет те же самые буквы, что слово «ойрев» – затылок. И про затылок мы в Хумиш тоже, значит, встречаем, когда, кстати, в Нейстроил вы сделали авейру, это авейра, хэтейкл, то про них посох говорит, Акодыш Борху сказал, что «кишей ойрехху» – вот какой это народ, «кишей ойрех». Твердо, как бы, жестковыйный, как переводит, дословно это твердый затылок. И «паро» по буквам как раз и связано с этим затылком. Лойров. И в чем здесь, так сказать, идея, что заложено, что это, какая здесь идея? Есть затылок, а есть лицо. Лицо, на лице есть отверстие, через которое человек осуществляет связь с миром, живет. Если у него какие-то вот эти эворим, глаз, например, поврежден, он может быть слепым, ухо глухим, рот немой, нос, значит, тоже связывает человека с миром, обоняние. Лицо, оно дает человеку возможность жить. Это в физическом смысле, но в духовном тоже. Рамхал объясняет, что душа человека имеет свое внутреннее действие в человеке, но проявляется это через лицо. И он отмечает эти пять частей. Глаза, уши, нос, рот – это 4, и само лицо – это уже 5. Есть такая вещь, как выход, что ли, нашомы, света нашомы, нашомы наружу – это вот через лицо. Если человек посмотрит на лицо, он увидит, что оно как бы более живое, чем, скажем, рука. Внутренняя в человеке нашома, она проявляется через лицо больше, чем через руку. А в будущем это будет просто сияние, которое будет исходить от лица, как от Моше Рабейну во время, в тот момент, когда он спустился с Хар-Синая. Так вот, Рамхал пишет, что и сейчас вот эта нешама, которая выходит наружу, она выходит через эти отверстия на лице. Мы просто не видим этого выхода, потому что мы не видим этого сияния в силу того, что наша природа очень уж материальна, вечно замечаема. Но если бы видели, мы бы видели это сияние. На лице это отчасти проявляется, потому что живая часть, как бы лицо живое, а рука, она хоть и живая, не мертвеца, но она не столь живая, как лицо. Как-то вот на лице мы это видим все-таки. Но то, что она выходит через эти иворим, через эти отверстия, это уж мы не видим. Но тем не менее, он говорит, выходит, чем каждый раз она их прорывает. Что я имею в виду? Откуда появились эти иворим? Ну вот человек, когда находился внутри у мамы, там формировался гуф его. Он формировался за счет того, что вот то живое, что в него было заложено, оно так вот строило, оно строило. Оно построило эти воли, эти отверстия тоже. И сейчас, когда уже человек вырос, это как бы функционирование этих воли происходит за счет того, что это живое, оно прорывает и выходит наружу. Скажем, в глаз физически. Значит, то, что отверстие сквозное. Там есть, значит, какие-то заслонки, не то, что или ухо, или там рот тоже, есть заслонки какие-то. Так вот, происходит проход через этого внутреннего нишана, через эти отверстия выход наружу. Это вот со стороны лица. Затылок, там нет никаких отверстий. Душа туда не идет, она там ничего не может прорваться. Там твердо, хэшей ойров. Мы видим, затылок он олицетворяет собой, он является символом того места, в которое свет не может проникнуть. Это и есть коэхра. Это и есть паро. Это слово Хумиш связывает ойров с словом хэше. Твердость. Это тоже атрибут Ра. Мы про это говорили в тот раз. И другой атрибут Ра, он заложен в слове Каш. Это когда от Кэша отбросить Хей, последнюю букву, останется первая дебу, которая является, так сказать, главными в корне в этом слове. Что такое каш, солома? Это та вещь, которая лишена зерен уже. Когда обрабатывается, то вот зерна в одну сторону, а солома в другую. Зерно – это вот то полезное, ради чего растение существует. Оно дает пищу, оно дает силу. Когда выращиваются там, зерновые, они не выращиваются из-за соломы, они из-за зерна выращиваются. Отсутствие вот этого позитивного начала, отсутствие зерна, это вот и есть солома, каш. Это и есть проявление Ра, символ Ра. Есть жизнь и есть смерть. Жизнь – это зерно, а смерть – это каш, это солома. А смерть – это и есть Ра. То есть как бы в этих словах «кув шин хей» и «кув шин» концепция Ра отражена в двух своих аспектах – твердость и никчемность, отсутствие жизни. Это вот два аспекта Ра, которые в языке таким образом отражены. И дальше Зоэр говорит о том, что когда пасук говорит про то, что вот они поработили трудом тяжким, и трудная работа в поле, и глина, там, кирпичи, все это перечисление, Зоэр объясняет, как это связано с лимуд ха-Тойра, с учением Торы. Разные аспекты в Торе, которые тоже изучаются с трудом. Таким образом, мы видим теперь горечь уже на другом уровне. Раньше вот мы видели простое, так сказать, прочтение поса, горечь была связана с работой физической, но на самом деле это отражение функционирования человека в этом мире, не обязательно в Египте, когда и волим его покрыт этой плесенью Ра, и тогда над ним властвует этот паро, коэх Ра, что делает его жизнь внутреннюю и внешнюю горькой. Это вот один уровень. Но сейчас мы пойдем на другой уровень, на изучение Тойры уже. Вот интересно, что, прежде чем мы перейдем на этот уровень, как устроен такой хумаш? Есть способ, пасук, пасук про жизнь в Египте. Есть вот этот пасук, прямое прочтение. Жизнь была тяжелой, люди работали. В таком-то, таком-то году, в таком-то, таком-то веке. Давно. Но пасук в Хумиш имеет еще и другую, самостоятельную жизнь вне контекста. Он сообщает определенную идею о том, как мир функционирует. И вот те, кто умеет читать псуким, Зоер умеет читать псуким, они врывают пасук сам по себе и говорят, какую идею он представляет. Вот с этим мы сейчас имеем дело. Мы уже забыли про Египет конкретный, который был. Мы, перед нами сама, так сказать, мысль в чистом виде. И вот она имеет уровень, тот, который мы уже проработали. И сейчас мы идем на другой виток. А именно, с точки зрения Лимуд ха-Тойра. Как эти Далты Сойдес, этот Ра, они делают горькой Лимуд ха-Тойра. В Торе тоже есть кушьес. Когда человек изучает Талмуд, там полно трудных, так сказать, мест, трудных проблем, над которыми хахамим бьются, сам Талмуд. А также бьется изучающий этот Талмуд, чтобы преодолеть непонимание. Это непонимание называется кушья, от слова каш. Природа, вот этот коэхра, он есть в мире, он делает понимание Талмуда трудным. Как внутри самого Талмуда, какой-нибудь, который изучали, так и у современного изучающего. И в чем трудность? Ну, нам кажется, логическое противоречие, непонятно. Но слово, оно ловит и отражает, что ж на самом деле тут трудно, из-за чего все это. Эти далаты, соиды, зараженные коэхра, делают изучение трудным. Вот в чем проблема. Проблема не столько в разуме, сколько в природе. Как понимать это? Человек может быть большим цадик, праведником, и тем не менее ему трудно изучать Талмуд. Есть проблемы. Люди, которые составляли хахамим Талмуд, были большие люди. А у них были большие проблемы с Талмуд. Они прямо пишут на страницах Немары, вот, кашлю. И нельзя ответить эту кашу, пусть Ильоханови придет, Тейку, говорится в некоторых местах. Наш разум уже не может ответить это. Должен Ильоханови прийти, чтобы ответить, разрешить эту проблему. Нечего биться над ней. Как это понимать? Что мы скажем, у них коэхра? Ну, у всех есть коэхра, но так сказать, в такой степени? Навряд ли. Аризу. Он говорил о том, что я изучаю Талмуд для того, чтобы преодолеть этот коэхра. Такая должна быть правильная кавана, когда изучаешь. Как все это понимается? Чтобы объяснить эту концепцию, я сейчас использую идеи, которые давал Рамхал. Сефер Адир Бамароим. Он про это подробно пишет. Он, его подход такой. Требуется прийти к заключению галахическому, установить какую-то галоху. Закон. Но то, что здесь происходит, этот закон, он имеет свой прообраз там, в верхнем мире, свой шойреш. Наш нижний мир связан с верхним миром. И сила, так сказать, законов Тойры в том, что они отражают то, что происходит в верхнем мире. И они связывают нас с этим верхним миром. Это очень правильно установить правильное соотношение, правильно найти галоху здесь, правильный закон. Ошибка в галахе, она, так сказать, катастрофическая. Она нарушает функционирование в мире. Как-нибудь в общем занятии мы про это подробно будем говорить, пока просто в самых-самых общих чертах. Вот чтобы установить правильную галаха, она будет установлена правильно, если будет связь с этим верхним корнем ее, этого закона. Эта галаха, на самом деле, наверху она уже написана. Есть вот эта сила, которую надо просто здесь поймать на земле и ввести в форму правила, закона. И чтобы правильно внести, надо поймать вот этот свет, который идет от ее корня сверху. Но штука в том, что на пути к этому свету есть преграды от ситрахра, от коэхра, делающие затемнение. И здесь возникает кашля, проблема. Почему? Нам кажется, мы логически не можем понять это. У нас проблемы логические здесь, надо их преодолеть. Это верно, это в нашем измерении. Но есть еще другой взгляд на вещи, который не менее реален, чем этот. Не пробиться к тому свету, потому что коэхра построил заслонки. Но раз свет не проходит, поэтому не находится здесь решение. Но проблема в том, чтобы устранить это затемнение. Здесь мы это решаем на уровне того, что мы понимаем, и наш разум, так сказать, сила души прорывается, и мы приходим, как это устанавливается галаха. Но вот на том скрытом уровне, как бы, происходит убирание вот этого затемнения. Ситрахра ретируется. И имеется доступ к этому миоэр, к этому светилу, который есть, эта галаха, там наверху. И это вот то, что нужно. Соединяется как бы земля с небом в этот момент. За счет того, что это затемнение ушло. Это и значит решить проблему, устранить кушью. Но поскольку мы живем в мире, когда вот этому коэхра дана большая власть, поэтому, чтобы проникнуть вот в этот свет верхний, нужно биться над изучением Талмуда. И вот это изучение, оно является горьким. Почему? Потому что мы имеем дело с твердым материалом. И человек, который на самом деле чувствителен к этому высокому, хочет действительно добраться до этого верха, до понимания, до икор. Для него вот это непонимание, это боль, это страдание, это отравляет ему жизнь. Это горечь. Конечно, он не променяет эту жизнь на там, другие занятия, компьютер или еще что-нибудь. Но это для него нелегкая жизнь. У него это... Что значит нелегкая? Вот есть состояние уравновешенности, умиротворенности. У него его нет. Потому что он сражается, он бьется внутри мелхамы, внутри войны. Другое дело, что не променяет эту войну на какую-то другую сладкую жизнь Хаса Шолу. Но это та часть Торы, которая сопряжена с тяжелой вот такой внутренней работой по преодолению тьмы. Это отражено прямо вот кушью, не можно говорить. Трудно. Что-то вот другой уровень подхода к жизни. Уже уровень, так сказать, где включается разум человека, где включается его душа, уровень изучения Тойра. И там тоже горечь. Там тоже эти далоты сойды здесь, они есть в мире на всех уровнях. О вот этом втором уровне, про который мы сейчас говорим, горечи, есть тоже другой пасук в Пятикнижии, который говорит следующее. После Криас Ямсов уже Бней Исраэль пришли в пустыню и не нашли там воды. Не находили воды. Потом они пришли в Мара, другое место. И там уже была вода, но они не могли пить ее. Пасук говорит, не могли пить воду в Маре, ибо она горька. Опять появляется слово горечь. Горькая вода. Дальше они, значит, закричали. Спросили у Моше, что нам пить. А он закричал к Хакодеш Боруху. И тот указал ему на дерево, эйц. Он бросил это эйц в воду, и она стала сладкой. Очень странный псукин. Горькая вода, сладкая вода, дерево какое-то бросается. Пить им нечего было. Есть другие места в Хумаше, где действительно не было пить. Там эпизод со скалой, другая история. Но здесь выглядит по-другому. Здесь проблема не в том, что не было воды. Вода была, но она была горькой. Значит, мы должны читать эти псуки на другом уровне уже. И расшифровка дается такая. Вода – это Тойра. Это известный символ для Тойры – вода, Майм. Горькая вода имеется в виду вот что. Ну, собственно, с того, что было сказано раньше, уже примерно ясно, что здесь имеется в виду. Но идея вот какая, что человек может быть в таком состоянии, когда, если перед ним есть вот эта плесень, он не может ей воспользоваться. Внутренняя природа человека такова, что если перед ним вот эта ситра ахра, этот паро, он не может... Извините, одну минутку. Она сразу меняется. У меня тут работа с магнитофонами, поэтому это отвлекает... манипуляции. Хорошо, значит, он не может приблизиться к Эхра. Это вот про такое состояние говорится здесь, в этих псуке. Мы не можем пить эту воду, она горькая. Дай нам другое. Мы не на том уровне, на котором существует эта вода. Наши внутренние еворим, они не покрыты плесенью, они, наоборот, тянутся к живому. И откуда берется такой уровень у человека? Мы посмотрим в контекст. Они вышли из Мицраима, ушли от паро. А еще потом Ямцев был, где кое-храб лубит. Чуть-чуть от него осталось. Вот такой уход от паро и его смерть, этого кое-хра, казнь мака на Ямсу, она приводит к этому состоянию, когда появляется отвращение к этой плесени. И человек уже на таком уровне, когда эта вода не для него. Она ему кажется горькой. Он перерос ее. Это на самом деле, если мы вернемся с изучения Торы на уровень жизни самой, то бывает два уровня взаимодействия человека с Коэхра. Один уровень, когда он взял его под контроль. На него рай идет, он знает, как от этого избавиться, как уйти от него. Ты идешь по этой улице, я пойду по другой. Это один уровень. Это сражение с ра. При помощи разума. Как его перехитрить, обойти. Но есть другой уровень уже. Когда ра не имеет доступа к человеку. Ра абсолютно в стороне. Человек в этом смысле, в каком смысле в Ганейде находится уже? Он связан с ним определенно внутренне. И вот в такой ситуации, когда не то, что ра под контролем, а его просто нет как этого противника. Вот такое состояние, про него как раз и говорится в этих псухим. И тогда для такого человека уже Тора нужна другого качества. И посох говорит, как быть. Бросил дерево, Ашем научил его, Моше Рабейну, дереву, и он бросил это дерево в воду. Что за дерево? Ну, есть разные мнения. Зоэр прямо говорит, что это за дерево. Это Эйцхайм. Мы не говорим здесь о конкретном дереве, которое растет там в Азии или в Африке или еще где-то. Мы говорим про концепцию. А концепция – это Эйцхайм, дерево жизни. На уровне изучения Тойры мы говорили на первом занятии, что есть Тора, которая пришла после Тешувы. Какой Тешувы? Не локальный, а глобальный. Общий. Общий Тешувы жизни. Когда душа человека, которая внутри его тела, соединяется с той частью его души, которая из-за своей величины, из-за силы света своего, не смогла войти внутрь тела, слишком высоко. То вот когда та душа, которая внутри имеет доступ, имеет свет от той верхней души, соединяется со своим корнем, а та верхняя душа еще идет еще выше, потому что у нее есть свой же там корень наверху. Когда происходит это соединение с тем высоким светом, это и есть возвращение, как мы говорили на первом занятии, и это и есть вот идея всей жизни. Возвращение к своему корню – это и есть тешува. Изучение Торы после вот этой тешувы имеется в виду, но не то, что сделать, теперь начинаю изучать Тору, а все в процессе. То есть на этом пути изучается Тора. Тогда это будет Тора уже другого качества. Она будет связана с жизнью, другой, высокой. И душа, которая идет сверху, душа, она будет питать эту Тойру. И это уже Эйцхайм. Тогда Тора превращается действительно в Эйцхайм. Вот про что говорится в этих псухим. И тогда жизнь не будет в горькой. Вода, как говорит посох, она стала сладкой. Это как Одам Харишин, который был в Ган-Эйден, у него шла эта кидуша сверху. И там была совсем другая жизнь, она была сладкой. Сладость Тойры. Так. О, мы почти должны закончить по времени уже. Ну хорошо. А теперь то, что вот говорилось до сих пор, это общие идеи про эти Далат и Сойдес. А теперь посох из Мишлы, который тоже мы разбирали в тот раз, который говорит более детально об этом процессе. Как конкретно, так сказать, брать власть над этим, на эти медалы ты свой, то есть уходить в Ган-Эйден. Посуд говорил следующее. Бехохма и Бон и Байес. При помощи хохмы строится дом. Басывуна и при помощи разума исконом он укрепляется. Про какой дом идет речь? Если мы понимаем дом буквально, то довольно нелепо звучит, что чтобы построить дом, надо взять хохму, мудрость. Ну, посыл явно говорит не про это. Гро объясняет следующим образом, Вильнагоом. Байес – это на самом деле не дом, а гуф, тело человека. Ну, имеется в виду здесь не физическое тело, оно как бы при помощи хохмы, для него надо покушать, хорошо, воду выпить, выспаться, вот что ему нужно. Что он имеет от хохмы, кое-что имеет, но нельзя сказать, что он при помощи этого именно и строится, это уж точно. Что речь идет о внутреннем гуф. Почему гуф соотнесен с байос. Про это подробно говорилось в тот раз, у меня сейчас просто нет времени про это уже говорить. Но так же, как дом вмещает в себя предметы, которые необходимы для жизни человека, так и дом вмещает в себя те кайхот, которые необходимы для функционирования человека. Это вот связь гуф и байос. Гро объясняет, что когда говорится здесь про хохму, имеется в виду мицвот асе, то, что мы должны делать. А когда говорится про тевуна, разумение, здесь говорится про мицвот лоус асе, то, что мы не имеем права делать по закону. Там кушать свинину и другие вещи. Вот эти мицвот асе и лоус асе, они строят этот внутренний дом человека. Одежда души, как писал Аризал, она состоит из 248 частей. Мы видим здесь связь прямую между этой одеждой для души и гуф человека, который тоже имеет эти 248 воли. Это то, что я говорил в начале занятия, что одежда души, она тоже подвержена этим далат и сойдес. И вот эта одежда для души, лывуш для души, он непосредственно связан с духовным гуф человека. И когда мы говорим про строительство, мы имеем в виду и то, как бы два дома у человека. Про два дома мы здесь говорим. Дом для души, это лывуш для нешаме, и гуф человека уже, куда все его кое-как входят. Плюс нашел. И вот эти мицвот, они воздействуют на этот гуф и на лывуш этот. И Гро обращает внимание на то, что посох сказал, дом укрепляется. Насчет мицвы слова саасе. Если человек нарушает закон, тогда он открывает возможность ситрахар проникнуть внутрь в большей степени, чем было до этого. И происходит разрушение дома. И ворим начинают испортиться. Одежда начинает превращаться в лохмотье, образно говоря. Я могу подумать, что если не нарушает закон, тогда дом будет на том уровне, на котором был, не будет разрушаться. Но Гро говорит больше, посуд говорит больше. Дом будет укрепляться. Но происходит это, как Гро пишет, в случае, когда человек удерживает себя от авейра. Зажигает свет шаббас или не зажигает? Ну, конечно, не зажигает. Никакого удержания уже нет. Это идет на автомате. Никакой душевной силы человек не вкладывает в это. Но есть вещи, в которые есть соблазн. И надо себя удерживать, чтобы не пойти по этому пути. Вот про это идет речь в этом посук. Если это происходит, тогда происходит не просто дом на том же самом уровне, а он укрепляется. Как это понять? Объяснение такое. Что значит, что человек преодолел в себе эту наклонность к плохому? Это значит, он пихнул от себя этот кое-хра. Сделал внутри, провел внутри внутреннее какое-то действие, которое отодвинуло ра ситрахра в сторону, вниз пошло оно. Вне. Выбросил. Форточку. Вот такое действие он совершил. И за это действие он получит награду. Гемора Кедушин говорит, что если вот происходит такое преодоление ра внутри себя, за это будет награда. Специальная. А награда не дает в будущем. А награда не дается за просто так. Она дается за работу какую-то. Это значит, что здесь, в этом мире, что-то произошло. Какой-то результат достигнут. Иначе схар не будет дан. Схар дается за результат. Значит, выходит, что действие отрицания вот этого ра, отпихивания его, привело к какому-то конкретному действию здесь на земле уже сейчас. И что это за действие? Когда он отверг вот это ра, тогда определенная часть вот этой одежды, ра оттуда ушло, было же затемнение, у него был соблазн к этому. Если идет какая-то негативная сила снаружи, значит, и человек на нее реагирует, значит, внутри у него что-то есть такое, иначе не придает это соединение. Значит, ну, внутри было какое-то затемнение, а он его отпихнул. Тогда, поскольку оно ушло в этот момент, это напоминает тоже, как он справился с кушей в Гиморе. Вот когда оно ушло на него, от него в этот момент, тогда в этот момент, в этот лывуш, идет свет от нышома. Что лывуш – это одежда для нышома. Ушло ра с того места, нышома имеет возможность прийти в это место. Происходит укрепление одежды. Почему? Что от свет пришел. Это имеет в виду пасук. Дом будет укрепляться. Туда будет приходить свет. Это та работа, которую человек сделал, вот что он достиг. Поэтому и будет схар в будущем за эту работу. Митсвасасе, они строят дом. Они притягивают свет к этой одежде, свет от нышома, свет сверху. Происходит строительство этой одежды, она меняется. Открываются новые каналы. И в гуф тоже. Потому что одежда и гуф, они связаны. Вот про что говорит пасук. Вопрос лишь в том, он не говорит этот пасук про мицвот, он говорит про хохму и про бина, твуна. А Гро все это перевел на язык мицвот. Ну, почему он перевел, мне понятно, потому что что строит дом? Не Тора, а мицвот, они строят дом. Поэтому он сказал, раз пасук говорит про строительство, значит, мы имеем дело с мицвот. Тем не менее, пасук говорит не про мицвот, а про Тойру, про изучение Тойра. Хохма. Для чего так? Почему не сказать просто про мицвот? Шлох ха-Мелех нас здесь учит следующему. Есть разное выполнение мицвы. Та мицва, которая идет вслед за изучением Тойры, она имеет другое качество. Она будет строить этот дом. Речь идет о том, чтобы притянуть к себе свет. Притянуть свет к этой одежде. Свет отношенный. И чтобы этот механизм начал работать, надо ее наполнить Тойрой. Тогда будет действительно строительство. А если нет, будет мицва, но строительства не будет. Он получит схару в будущем, безусловно, за это. Это не то, что впустую прошло. Но не будет этой внутренней постройки. На каком уровне был человек, на том и остался. Гро сравнивает свечу, вот есть фитиль, так, есть масло, есть нейр. Так он говорит, что масло, шемен, это тойра, а сама свеча, это мицва. Вот это его, этот образ, который он дает, он очень укладывается в этот пасук, который мы изучаем. Шемен – это те же самые буквы, что у слова нышома. Это кедуша, это тойра. И если шемена нет, нет этой кедуши, нет нышомы, тогда свеча гаснет. Она становится мертвой. Гро так и назвал – дохлая мицва, мертвая мицва. Это лучше, чем вообще не делаться. Намного лучше, чем вообще не делаться. Но с другой стороны – это намного хуже, чем делать, когда в ней есть Тора, когда в ней душа. Я, к сожалению, сейчас даже не могу дальше говорить, потому что время истекает. А я хочу сейчас сделать перекличку Почему? Потому что это связано с количеством, сколько мы еще людей можем позвать на занятия. Поэтому у меня сейчас просьба такая. Каждый называет свое имя и город, в котором он находится. Если несколько человек сразу слушает на телефоне, то сразу говорится, сколько там. Хорошо? Давайте, начали. Так.